Четвертую неделю после Пасхи отмечается приполовение Пятидесятницы. Это напоминает верующим о том, что уже ровно половина пути пройдена до Пятидесятницы, дня сошествия Святого Духа. Все семь недель верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскресе» и поют пасхальный тропарь.
Помолитесь грешным Богом своей благодати, человека любви, помилуй и прости нас.
Неделю о расслабленном божественной литургии в храме во имя святого Александра Невского в Колыване возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим в сослужении духовенства епархии. Вместе с насельницами женского монастыря в храме молились прихожане храма и жители Колыванского района, специально приехавшие на архиерейское богослужение.
Пресвященные митрополиты, архиепископы, епископы, пресвященнический и иночистый чин, всечестную помню надежду сердца и святые обители сия, благотворители, благопросители, все поющие и предстоящие, вас и всех православных христиан, напоминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков.
В этот день Церковь напоминает верующим о том, что причина всех наших болезней и немощи одна – грех. И исцеление тоже одно – Христос.
В нашей жизни мы мало что можем сделать для нашего спасения. Ибо чаще всего находятся какие-либо другие дела, заботы, а молитва, пост, усердное делание добрых дел – внутренняя усердная работа над самим собой всегда куда-то сдвигается. И Господь, по милосердию каждому из нас, может послать перенесение болезни, скорби. И когда приходит такое время, не должно спрашивать человеку, за что ты меня наказываешь, Господи? Господь не наказывает тебя, а спроси, что, Господи, ты хочешь, чтобы я понял, сделал во время своей болезни? Во время болезни человек может получить веру, уверенность в том, что даже если не сейчас, получит исцеление. И даже если в этой жизни не получит исцеление, то значит Господь ему уготавливает венец там, в Царстве Небесном, что значительно важнее и дороже для каждого из нас. И когда человек это помнит, скорбь болезни уже не столь тяжела. И человек переносит болезнь не как наказание, а как награду, отверзающую пред ним врата Царствия Небесного.
Христос воскресе!
Христос воскресе!
В Красноупске началось благоустройство сада имени академика Петра Лазаревича Гончарова. Это совместный социальный проект Новосибирской митрополии и правительства Новосибирской области.
Освящаются саженцы и окропенными водосвящены во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь. В посадке первых деревьев приняли участие губернатор Андрей Травников и митрополит Никодим. Сад для увековечивания памяти ученого, российского селекционера, директора Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук Петра Гончарова будет разбит недалеко от храма в честь иконы Божией Матери Казанская, в становлении которого он немало сделал, внес свой вклад. Примечательно, что в саду будут высажены различные плодово-ягодные деревья и кустарники красноупской селекции. Яблони, смородина, жимолость, вишни.
Очень важно то, что мы все вместе делаем доброе дело. Когда вместе, добрые дела делать намного легче. Сибирь – это наш дом, это наша родина. И мы вместе с губернатором решили приложить наши силы для того, чтобы наш дом еще раз украсить. Думаю, что многие, может быть, последуют за нами. И тоже постараются посадить хоть одно дерево, но рядом со своим домом. Посадить один кустик, но чтобы украсить свой дом, свою Сибирь, нашу родину.
Цветущий и плодоносящий сад станет не только украшением прихрамовой территории, но и всего поселка. Состоялась совместная рабочая поездка главы Новосибирской митрополии Владыки Никодима и губернатора Андрея Травникова в Ордынский район. Первым объектом посещения стал мужской монастырь в селе Козиха. История Михаила Архангельского монастыря пойдет свое начало с первых годов 20 века. До революции здесь была деревянная и приходская церковь во имя архистратига Михаила, построенная на пожертвования жителей села, которую в советское время разрушили. В 1997 году в Козихе началось возрождение духовной жизни, была организована братская обитель.
Праздником, с Днем Святой Пасхи, братья! Всех вас приветствую со Светлым Христом Воскресеньем. Посещая сегодня столь дивную обитель нашей сибирской земли, обращаюсь к каждому из вас с радостным приветствием. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Памятуя о воскресшем Спасителе, будем устраивать наши дела так, чтобы приобрести Царствие Небесное и быть с воскресшим Господом. Воистину воскресе!
Высокие гости посетили также Верхъерменское акционерное общество, где вместе с его руководителем Юрием Бугаковым осмотрели предприятие и его ведущие объекты. Пожалуй, нет такого храма в России, где бы не было иконы этого святого. Вокруг нее всегда зажженные свечи и люди с молитвой и надеждой, обращенные к своему заступнику. Николай Чудотворец во все времена был и остается одним из любимых и почитаемых святых. Многие его считают своим русским заступником и скорым помощником. Хотя был он архиепископом Мирликийским и жил много веков назад.
Слись небесе Боже, и виждь, и посети виноград сей, и утверди и Его же насади, десница Твоя.
В 22 мая, в день памяти святителя Николая, небесного покровителя Новосибирска Новониколаевска, в Никольском храме, расположенном в селе Новолуговое, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим возглавил божественную литургию. Несмотря на то, что в Первомайском районе уже построен большой современный храм, по большим праздникам многие стремятся попасть именно сюда, в свой и, как говорят старожилы, намоленный храм.
Великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха московского и всея Руси, и свято-троицкий Сергиева Лавры, священно-архимандрита, да поминет Господь Бога во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Владыка Никодим поздравил прихожан с престольным праздником и пожелал всем новосибирцам помощи своего небесного покровителя.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Для каждого из нас очень важно, чтобы в жизни всегда был рядом тот, кто может нас поддержать. Ведь как часто приходят беды, скорби, как часто незаслуженно нас обижают. И как часто никого рядом не бывает. И переносим и скорбь, и беды одни, и от этого еще более нам горько и скорбно. Но если человек призывает на помощь святителя Николая, то никогда один не бывает. Святитель Николай всегда спешит на помощь тому, кто зовет его, тому, кто вопиет в горести, в беде и оказывает помощь. Будь это скорби житейские, со здоровьем, болезнями, будь это оскорбление нас незаслуженно, когда обижают нас, и мы горько это воспринимаем. Будь это беды в путешествиях, на море, в горах или в воздухе, везде спешит к нам святитель Николай. И именно поэтому сердце православного человека всегда тянулось к этому угоднику Божию, воздавая ему за его помощи своей усердной молитвою и любовью. Посмотрите, ведь нет, наверное, ни одного храма, ни одного дома, где бы не было иконы святителя Николая. Сей угодник Божий почитается не только родом нашим христианским, но даже теми, кто от Христа далек. И в мусульманских странах видим мы почитание святителя Николая. И даже среди язычников чтится сей угодник Божий. Ибо каждому спешит он с помощью. Но что же мы можем воздать этому угоднику Божию? Да, мы молимся его, прославляем. Но самое лучшее воздаяние в честь сего святого угодника может быть только наше усердное делание молитвы и добрых дел. Ибо именно так мы больше всего уподобляемся святителю Николаю. Призывайте его, молитесь ему, прославляйте его, и помощь от Господа по молитвам святителя Николая обязательно последует. Всех вас, возлюбленные Господи, отцы, братья и сестры, поздравляю с престольным днем храма сего. Молитвами святителя Николая да помилует и спасет нас Господь.
Сердцем сим,
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Святитель Отче
Николай,
Господи,
помилуй,
Господи,
помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
24 мая, в день памяти составителей славянской азбуки и просветителей славянских народов, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, в центре Новосибирска состоялось традиционное шествие буквиц. Школьники прошли по главной улице города с буквами славянского алфавита, портретами великих русских писателей и поэтов. Мероприятие было организовано мэрией города и проводилось в рамках церковно-государственного праздника Дня славянской письменности и культуры. По завершении шествия участники мероприятия собрались в концертном зале Маяковского, где состоялся праздничный концерт. Также в этот день состоялся очередной концерт уникального цикла «Звоны России», который ежегодно в День славянской письменности и культуры проводит Новосибирская хоровая капелла совместно с Сибирским центром колокольного искусства. Зрителям были представлены произведения, которые напомнили о традициях колокольного звона, ставшего неотъемлемой частью русской культуры. Перед началом концерта с приветственным словом к собравшимся обратился митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
Позвольте сердечно поздравить всех вас с церковно-государственным праздником, Днем славянской письменности и культуры. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем просветительские труды святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Свидетельствуем пред обществом о важности для будущего нашей страны ее неразрывной связи с духовными и культурными истоками и традициями. Проект «Звоны России» рассказывает нам о традиции церковного колокольного звона, ставшего неотъемлемой частью русской культуры. Колокольный звон собирает верующих на общую молитву в храм Божий. Он выражает торжество Церкви Христовой и веры православной. Полюбив церковный колокольный звон, русский православный народ соединил с ним важнейшие события своей жизни. Позвольте поблагодарить организаторов и исполнителей за их самоотверженный труд. Призываем благословение Божие на всех вас. Желаю доброго здравия и дальнейших творческих успехов.
Христос воскресе, братья и сестры! В нашей программе, как обычно, в это время ваши вопросы. Вот первый из них, касающийся, вообще-то, недавнего события Радоницы. Если 40 дней со дня кончины человека выпадает на Радоницу, получает ли умерший какое-либо послабление в определении своей участи? Ох, родные мои, если все было так просто, если бы календарь, дни нашей рождения, кончины, какие-то другие события, вот так вот просто можно было бы подгадать и... Или так бы случилось, это было бы каким-то фактором спасения либо гибели души человека. Нет. Другое дело, что церковные праздники и события нашей личной жизни, как-то связанные вот с этими церковными событиями, могут быть для нас неким сигналом, неким символом, неким напоминанием о том, что вот смотрите-ка, а ты как живешь. Это вот Радоница, радость о воскресшем Христе мы несем нашим усопшим. И в этот день... как раз 40-дневная кончина нашего родного близкого человека, так это будет поводом только лишний раз за него помолиться. То же самое касается других более радостных, например, праздников, связанных, более радостных событий. Это лишний повод задуматься о духовном состоянии нашей души, о той пользе, которую мы можем принести нашим родным близким своими молитвами, какие бы силы бы они ни обладали. Еще один вопрос. В клинике в возрасте 73 лет умер родственник. Находился он там очень долго, несколько лет болезнь переносил дома, заболевание было такое, передавалось по наследству. Вот. И сам этот человек, умерший, в прошлом работал хирургом в больнице. Вот был ли он крещен в зрелом возрасте, вот родным оказалось неизвестно. В детстве точно не был. А вот теперь родственники спрашивают, мы не знаем, как его поминать. Если он не был крещен, помилует ли его Господь, ведь он многих спас, на операционном столе. Конечно, человек, который прожил жизнь крещенным и ничего доброго никому не сделал, да хоть бы он в самом великолепном соборе, самым знаменитым протоиереем был крещен, но если человек не жил для людей, участь его будет, к сожалению, не столь благостна, как могла бы быть. Человек, который не был крещен, но служил людям. Хорошо, что он служил людям, а что мешало ему покреститься? Вот это очень тяжелый вопрос, и очень сложно на него отвечать на самом деле. С одной стороны, мы знаем в Евангелии однозначно. Кто не родится, говорит Господь, а Дух Святаго, кто не примет святое крещение, как же он получит одну участь со мной? Это невозможно. Вот беда-то в чем. Когда человек считает, что я и так хорош, Бог мне не нужен, заповеди Господни соблюдать ни к чему, жить церковной жизнью, очищать свою душу покаянием, молиться, посты соблюдать. Мне это не надо, я так хороший человек, я хороший работник, я хороший хирург, слесарь, токарь, и чиновник, дворник. Да мне и так достаточно. Человек считает себя самодостаточным, и вдруг наступает момент, когда жизнь его прекращается. И оказывается, что как же, вот так вот. Тебе была дана жизнь для того, чтобы подготовиться к жизни той, простая формула. Поэтому мы тоже, вот я не знаю, был ли он крещен в зрелом возрасте, я этого не знаю. Хотя, вы знаете, много людей приходило и крестилось вот в период, как раз, когда вот свобода церкви была предоставлена, тысячи, десятки тысяч людей было. В Новосибирске было крещено больше миллиона человек. Ну, практически все население города и области вот крестилось у нас, вот наших немногочисленных, вот на конец 80-х, начало 90-х годов храмах. Но люди приходили с этим. Как знать, может быть, этот ваш родной близкий человек тоже сподобился крещению. Но ведь, а вы даже не знали об этом. Он скрывал свою веру или он ее гнушался? Вот от этого будет зависеть участь его. В конце концов, а не от самого, может быть, даже факта, да, было или не было. Если не было, и человек упорствовал в этом, спасение невозможно. Если он был крещен, но никак свою жизнь не определял относительно Бога и духовной жизни, как ему спастись? Поэтому сложные все это вопросы, и ответить на них вот так вот сразу, наверное, невозможно. Но общая рекомендация такова. Живите с Богом. Рождайтесь с Богом в купели крещения. Живите с Ним, чтобы потом сопричаститься Ему в Царстве Небесном после окончания этой временной земной жизни. Еще один вопрос, тоже непростой. Назовите главные принципы воспитания детей достойными христианами. Вот текущий праздник Пасхи Христовой напоминает нам о том, что мы, коли называемся христианами, должны подражать Христу. Господь пришел с небес на землю и стал человеком для того, чтобы умереть за нас. И главное, что мы должны взлелеять в своей жизни, воспитать в своих детях способность вот к такому самопожертвованию. Жизни ради других людей. Заботы постоянной, любви, которая проявляется в конкретных поступках. Вот старайтесь это привить человеку, маленькому, ребеночку вашему, что надо заботиться о других людях, нужно заботиться о мамочке, о папочке, о братиках, о соседках, здороваться с людьми, вытирать ноги, входя в подъезд, уступать место в транспорте пожилым людям. То есть служить людям, чтобы любовь, подлинная, жертвенная любовь проявлялась в конкретной жизни. Вот это самый главный принцип, который должны воспитать в своих людях, и множество еще других. Сейчас в церкви очень много литературы в православном интернете, а вас о православном воспитании детей. Найдите вот эту информацию, и она во многом вам поможет. Ну и многое другое можно было бы поговорить, но, к сожалению, время телевизионной передачи нашей очень ограничено. Давайте обратимся к чтению евангельскому. Здесь, кстати, может быть, мы найдем ответы на вот эти вопросы, которые сегодня прозвучали. Это строки из 4 главы Евангелия от Иоанна, очень длинное чтение, наверное, одно из самых длинных воскресных чтений. Итак, приходит Господь в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данный Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев, и Иисус, утрудившись, сел от пути, сел у колодезя, было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды, Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Ибо ученики вот отлучились в город купить пищу. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ведь иудеи с самарянами не общаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе: дай мне пить, сама просила у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть-то нечем, а колодец глубок, откуда уж у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, сам пил из него и дети, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий пьющий воду сию вожаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь больше жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего, приходи сюда». Женщина говорит: «Нет у меня мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что нет у тебя мужа, ибо у тебя пять мужей, то, которые ты нынче имеешь, не муж тебе. Ты справедливо сказала». Женщина говорит ему: «Господи, я вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда ни на горе сей, ни в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, без спасения от иудеев. Но настает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истине, ибо таких поклонников ищет Бог, ищет, Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит он ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики и удивились, что он разговаривает с женщиной, а также ни слова не сказали, что ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила донос и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделал, не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики его спросили: «Рави, ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, которую вы не знаете». Посему ученики говорили между собой: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершать дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши, посмотрите на нивы, как они уж побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод жизнь вечную, так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, и вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того веровали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл у них 2 дня. И еще больше число веровало по его слову, а женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно есть Спаситель мира, Христос». Удивительное чтение. Вот, казалось, совершенно бытовая история. Господь у колодца Иакова, приходит женщина почерпнуть воды. И тут заходит разговор о той воде, которая, оказывается, есть вода, которая дает человеку жизнь вечную. Благодать Божия, даруемая нам в таинствах церковных. Господь начинает говорить с ней об этом, она не сразу понимает, о чем речь. Говорит: «Дай мне эту воду, чтобы мне уже не ходить сюда, не черпать». О другой воде говорит Господь. И вот здесь, когда перед ней начинает открываться уже сокровенный смысл этих слов, эта женщина, дальше-то происходит следующее. Господь обличает ее в грехе, говорит: «Позови мужа своего». «Нет у меня мужа». Она живет тем, что сейчас называется гражданским браком. Сегодня это блудное сожительство является, ну, почти нормой. Ну, так, не очень приятно об этом говорить. Статуса особого в семье такой нет, но вот люди сожительствуют. Ну, почти уже стало нормальным. А тогда за этот грех она подлежала побиению камнями. И когда Господь обличает ее в этом грехе, который она тщательнейшим образом скрывала, она понимает, что перед ней тот тайновидец. И она задает ему самый главный вопрос: где молиться Богу? Потому что самаряне, в отличие от иудеев, ну, исторически так сложилось, что они были лишены возможности хождения в Иерусалим, определили себе место вот на этой горе молиться Богу, но им хотелось истины познать, а истина-то есть Христос. И вот эта женщина зовет своих соплеменников, и они приходят и уже, общаясь с Христом, узнают эту самую истину, постигают ее, видят Христа, пришедшего спасти мир. Интересный же разговор происходит еще ведь с учениками, когда они, вот женщина убежала в город за своими соплеменниками, вот пришли ученики и говорят: «Господи, ешь, мы же вот ходили, пили пищу». Он говорит: «Я не хочу есть, я насытился беседой с этой женщиной, потому что моя пища есть то, когда я творю волю пославшего меня Отца Небесного». Когда мы, христиане, подражающие Христу, исполняя волю Божью, заботясь о людях, проповедуя Слово Божие, совершая благие и добрые поступки. Мы исполняем этим волю Божию и этим питаемся, но это не та пища, которая дает временные силы. А мы получаем ту пищу, ту жизнь, которая течет в жизнь вечную. Мы получаем возможность этой вечной жизни, исполняя волю Божью. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Христос воскресе!